Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Повесть «Метель».
Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль. Кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всем округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее.
Барышня, барышня, вам опять письмо.
Если мы друг без друга жить не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли обойтись без нее? Умоляю вас предаться мне, венчаться тайно, скрываться несколько времени, потом броситься к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты нашим постоянством и несчастьем и скажут непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей.
Наступил вечер, подали ужинать. Мысль, что в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ей сердце. Она была чуть жива, она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими.
Что с тобой, Маша?
Уж не больна ли ты, Маша?
Мне что-то ужинать не хочется. Покойной ночи.
Ну, Бог с тобой. Покойной ночи.
Благослови тебя, Господь.
Ну вот. Через полчаса я навсегда оставлю дом родительский, эту комнату. Прощай, тихая девическая жизнь.
Успокойтесь, барышня. Ободритесь. Ведь все готово.
На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.
Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника. На силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово со своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут.
Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, проще все было не видать.
Продолжение через несколько минут. Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Повесть «Метель».
Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.
Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поле не было конца. Все сугробы да овраги, поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал, время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его, он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться.
Что тебе надо?
Далеко ли Жадрино?
Жадрино ты далеко ли?
Да-да, далеко ли?
Недалече. Верст 10 будет. Отколи ты?
Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрино?
Какие у нас лошади?
Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно.
Постой. Я тебе сына вышлю. Он тебе проводит. А ты... Прозяб, зайди, подлец.
Благодарю. Высылай скорее сына.
Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрино. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Но... Возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную.
Ну, милая, каково здоровье Марьи Гавриловны и как она почивала?
Барышня почивала дурно, но теперь ей легче, и она сейчас пожалует в гостиную.
В самом деле, вот и она.
Доброе утро, папенька. Доброе утро, маменька.
Что твоя голова, Маша?
Лучше, папенька.
Ты, верно, Маш, вчерась угорела.
Может быть, маменька.
День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели... находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну.
Слова Машенькины, конечно, не сообразны ни с чем, но я могу понять только то, что дочь наша смертельно влюблена во Владимира Николаевича. И, вероятно, любовь – причина ее болезни.
Ну что ж, матушка, видно, такова судьба. Ведь суженого конем не объедешь. Бедность не порог.
Да и жить не с богатством, а с человеком.
Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдании. Между тем барышня стала выздоравливать. Положили послать за Владимиром и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо.
Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждой.
Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.
Маша несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горе с бедной Прасковьей Петровной, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в другое поместье. Женихи кружились и тут, около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священную для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее.
Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни «Вив Анри Катр», тирольские вальсы и арии из «Жоконда». Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество», как сладки были слезы свидания. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чечки бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою. В уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями.
Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны.
Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала. Но поэт, заметив ее поведение, сказал бы: «Se amor non è, che dunque?»
Если это не любовь, то что же?
Продолжение через несколько минут. Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Повесть «Метель».
Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая,
как и все молодые дамы вообще,
с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью? Гордость? Или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большую внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения.
Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу.
Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка.
Соседи говорили о свадьбе как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.
Могу ли я видеть Марью Гавриловну?
Она в саду. Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать. А вот дело сегодня же и кончится.
Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под ивою с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа.
После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор. усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться, разве только внезапным и решительным объяснением.
Я искал давно случай открыть вам свое сердце и прошу минуты внимания. Я вас люблю. Я вас люблю страстно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность. Открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду.
Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой.
Знаю, знаю, что некогда вы любили, но смерть и 3 года сетований. Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат.
Что?
Я женат. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь.
Что вы говорите? Как это странно. Продолжайте. Я расскажу после, но... Продолжайте, сделайте милость.
В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство владело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены, ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней, по паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная. Непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. 3 мужчины горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»
Боже мой! И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою?
Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе. Так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой пошутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.
Боже мой, боже мой! Так это были вы.
и вы не узнаете меня.
Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.